Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Сегодня мы с вами будем читать январские номера детских дореволюционных журналов. Святки или святые вечера уже заканчиваются, но пока Святая Церковь продолжает праздновать святое Богоявление, крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, мы продолжим с вами слушать колядки. А в начале нашего сегодняшнего выпуска прозвучит тропарь к крещению Господню. Дорогие дети, сегодня мы с вами будем листать страницы детских журналов, которые были изданы в начале 20 века. И начнем мы с январского номера журнала для наших детей за 1917 год. Это было бесплатное приложение подписчикам журнала для хозяек. И сейчас вы услышите рассказ Зарницына «Волчий кут». Во Владавских лесах, там, где сходятся ручьи, бегущие с последних отрогов Карпатских гор, стоят два больших озера – белое и черное. Они отделены одно от другого узкой полоской песчаной земли, а в углу между ними чернеет, шумя в непогоду, волчий кут. Здесь бывает страшно. Если войти в волчий кут, даже в летний жаркий день, человека охватывает холод. Бог весть откуда появляется беспокойный сумрачный ветер и мечется по лесу, скрипя сучьями и пригибая редкие кусты можжевельника. Здесь нет ни птиц, ни белок, ничего живого. Под темной сенью высоких сосен всегда мрачно и безжизненно. А внизу, на бесплотной сырой земле, целым пластом лежат белые и желтые кости, чьи-то черепа. Иногда наступишь на полусгнившую кость, под ногою хрустнет сухим и каким-то жалким звуком, и покажется вдруг, что кому-то больно стало. Страх заберется в сердце, и бежишь вон из мертвого леса под веселое небо. Мальчики из Дубно боятся ходить в волчий кут, и если заходят, то только на опушку. Стоят и вглядываются в темную глубь, где белеют страшные кости, что наносили за много лет волки, единственные жители этого леса. Много душ, может быть, и человечьих, загубили жадные звери. Недаром по ночам здесь идет пир горой. Воют, скрежещут зубами и грызутся волки, раздирая добычу. И странно, они любят черное, а не белое озеро. На берег Черного озера наношены груды костей, и здесь волки справляют свою вечерю. А на пушистом берегу Белого озера не видно волчьих следов. В Белом озере вода светлая, прозрачная, и на песчаном дне играют быстрые рыбки. а в Черном озере вода черная, как сталь, и дна в нем нет. Рыбаки закидывали лот, но не доставали до грунта, сколько не притачивали веревок к лесе. И к Черному озеру не любят ходить мальчики из Дубно. Один только Гриша, Миронов сын, иногда ходит к Черному озеру, но на то он и волчий объедок. Случилось так. Недалеко от Волчьего Кута июльским днем в самое пекло жали бабы жито. Жена лесника Мирона состроила из прохладных снопов шалаш и в его тени положила маленького сына. Полежал Гришутка, посмотрел, почмокал соской и заснул. Жнут бабы жито, отошли уже далеко, как оглядываются вдруг. По стерне мелким шажком осторожно пробирается старый с желтыми подпалинами волк, а в зубах у него что-то белеет. Всматриваются бабы. Что бы такое? «Гришутка!» — как вскрикнет мать, и пустилась на перерез волку. Видит волк, бегут бабы с серпами. Прибавил шагу, а ноши не выпускает. Бросилась тут мать еще быстрее. Подбежала к волку, замахивается на него серпом и, сама не зная зачем, кричит: «Отдай, отдай Гришутку!» Послушался или испугался волк, но только остановился, положил легонько на межу белый сверток и сам ударился в лес. Подбегает мать, а Гришутка только что проснулся и зачмокал соской. «Ах ты, глупый!» — плачет от радости мать. Прибежали бабы, уж смеются. «Целого не съел, оставил на после?» С тех пор и пошло волчий объедок. Вырос Гриша и ходит к Черному озеру. Хочет увидеть того волка, который его не доел. Говорят, можно узнать. Старый волк, косматый, с желтыми подпалинами, и одно ухо оторвано. А батька Мирон говорит, что если встретит когда, непременно застрелит волка. Я ему припомню. Но волк все не встречался. Зимою в морозы волки подходят к самой деревне и иногда зарежут овцу или теленка, отбившегося от хаты. «Это все тот старый пес безобразит», — сердится Мирон. «Погоди, ты от меня не уйдешь». Сидят одним зимним скрипучим вечером Мирон, его жена и Гриша. И чего-то грустно стало в хате, заметенной снегом. Медленно, с таинственным шепотом, догорает в печке огонь. «Тихо!» И слышно, как приютившаяся где-то на крыше одинокая птица стонет тоненьким человечьим голосом. «Путь, путь, 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 путь». Кто собирается в путь? Кому вещая птица пророчит дальнюю жуткую дорогу? И вдруг что-то темное мелькнуло за окном. Еще секунда, и кто-то прильнул к стеклу и жадными больными глазами уставился на огонь. Теперь на свету показалась старая обрюзшая морда с отвислой губой. Над глазами клочья густой шерсти, а сбоку маленький огрызок уха. Он! Мирон вскочил с лавки, схватил со стены ружье и, щелкая курками, поднял дуло прямо в волка. «Тату, тату!» — как крикнет Гриша. «Не надо, не надо, тату! Ему холодно!» И заплакал, хватаясь за отцовский рукав. Дуло ружья, покачиваясь, опустилось вниз. Волк испуганно вздрогнул, потом еще раз посмотрел на огонь больными глазами, и за окном мелькнула только его тень. Мирон с досадой повесил ружье на место. Прошло немного времени, и в канун Нового года Гриша ходил в Ракитно со звездою. Возвращался поздно, уже показались звезды, и пришлось одному идти мимо Черного озера. Идет и дрожит. У самого Волчьего Кута остановился под старой сосной и боится идти дальше. Одним глазом смотрит в лес, не идет ли он. И вот показался старый пес. Не спеша выбрался из лесу на дорогу и прямо к Грише. «Отче наш, иже еси на небесех!» — перепугался Гриша. Стоит под деревом и ждет смерти. Ох, не пожалеет Гришу голодный волк. Доест свой объедок, который оставил тогда в июльскую пору. Подошел волк к самому Грише, потом отскочил на шаг назад. Вот бросится. Но как будто что-то вспомнил старый волк. смешно наклонил голову набок, выставляя огрызок уха, и думает. Тяжело думать голодному волку, но все-таки придумал. Осклабил белые зубы, мотнул примирительно поленом и рысцой покатился по дороге к дубно. Побежит-побежит, оглянется на Гришу. «Иди, мол, за мной!» И катится дальше. Гриша совсем осмелел. Идет в отдалении за волком и даже нагнать старается. Но волк не подпускает, бежит скорее. Вот и хата на краю села. Задержался волк и в сторонку отошел, пропуская Гришу в ворота. «Прощай, волк! Спасибо за проводы!» А волк еще шире осклабил блестящие зубы, помахал по-приятельски поленом и повернул назад, в свой волчий кут. Батька Мирон потом уже не грозился застрелить старого пса. Прозвучал рассказ Зарницына «Волчий кут».
Горин. Новый год. Месяц выглянул украдкой из-за дымной полосы. Новый год в своей кроватке спит, стучат, стучат часы. Что ему, малютке, снится? Снится долгий снежный путь. Вьюга злобно веселится, в снеге можно потонуть. Но, отбросив прочь тревогу, он с сияющим челом бодро выступит в дорогу на борьбу с холодным злом. Не напрасно в этом бое тратит силы он свои. под тяжелую корою пробуждаются ручьи, улетят лихие беды, и возложит, наконец, на себя он в знак победы из подснежников венец. Дальше путь широк и ясен, как душист весенний бор, как обилен и прекрасен на траве цветов узор. И ему навстречу лето ярких дней выводит рой, посылая волны света от короны золотой. Дальше пурпурное пламя осень бросит на сады, засверкают меж листами красно-желтые плоды. Хлеб уже косцами скошен, в копнах горами лежит, и зайчонок по пороше году путь перебежит. Жатву дней скосили ночи, снова вихрей кутерьма, и, затеплив волчьи очи, снова выползет зима. Путь такой пройти не шутка, много чести и красы. Ну, пора вставать, малютка, начинают бить часы.
Нашу программу продолжает рассказ Ульянова «Нинина золотая рыбка». Он был тоже опубликован в первом номере журнала для наших детей за 1917 год. «Не хочу быть вольную царицей, хочу быть владычицей морскою». И чтоб у меня был аэроплан и подводная лодка, и чтоб я умела кататься на велосипеде, топнув ногой, говорила Нина. Она сидела на умывальном шкафике, изображавшем трон. Под ногами у нее была табуретка, покрытая ковриком, а на голове корона, вырезанная из бумаги. «Ну, Нина, так нельзя. Этого в сказке у Пушкина нет», — недовольным голосом возразила Маня, сидевшая на полу под скатертью. Маня изображала из себя золотую рыбку, а скатерть представляла морскую поверхность. «Мало ли чего у Пушкина нет», — говорила непокорная Нина. «Когда Пушкин жил, тогда не было ни аэропланов, ни подводных лодок. А если бы они были, так он и о них в сказке написал бы». Ваня с перекинутым через плечо вязаным платком изображал рыбака с сетью и стоял около трона, на котором сидела Нина. На ее слова он покачал головой и сказал: «Нет, Ниночка, если бы Пушкин и теперь жил, так он бы в сказке о рыбаке и рыбке не написал о подводных лодках и аэропланах». «Это почему?» — спросила Нина. «Да потому что в сказке говорится о давнишних, старинных временах, а не о нынешнем времени», — объяснил Ваня. Нина была не глупая девочка. «Это правда», — согласилась она. «А мне так хотелось сказать в этом месте о подводной лодке и аэроплане, что я просто удержаться не могла. Ну да делать нечего. Пускай так будет, как у Пушкина. Начнемте опять сначала». И дети снова принялись разыгрывать сказку о рыбаке и рыбке. Ваня за старика, Нина за старуху, а Маня за золотую рыбку. Из всего только что рассказанного ясно, что Нина, Маня и Ваня были образованными молодыми людьми. И действительно, Нина вышла из приготовишек и была уже в первом классе гимназии, Маня училась во втором классе городской школы, а Ваня в третьем классе сельской. Ваня был сыном дворника того дома, где жила Нина, и приехал из деревни к отцу на рождественские каникулы. Ваня и Нина были старинными друзьями. Они играли вместе на дворе и в садике при доме, когда еще совсем были маленькими. С Маней Нина познакомилась недавно. К Нининой маме пришла перед праздниками швея шить белье и привела с собой свою маленькую дочку. Это и была Маня. С ней Нина скоро подружилась, и вместе им было хорошо. А когда приехал Ваня, втроем стало еще лучше. «У меня на елке будет много детей», — сказала однажды Нина. «Будем петь, плясать и прыгать». «А мы в прошлом году на Рождестве разыгрывали в школе рыбака и рыбку», — припомнил Ваня. «Вот и у тебя на елке можно бы разыграть. А то что все прыгать да плясать? Надоест ведь». «Как это разыграть?» — спросила Нина. «Да вот так. Ты будешь старушкой, я стариком, а Маня рыбкой. Давайте сейчас попробуем», — предложил Ваня. После этого и началось у них представление сказки Пушкина о рыбаке и рыбке. И повторялось каждый день. Дело шло гладко. Только Нина не могла удержаться и все вставляла в сказку что-нибудь новое. То вдруг крикнет старику Ване: «Ступай к своей рыбке и скажи, чтоб она прислала мне самый лучший автомобиль». Ваня смеялся и не шел. Нина сердилась и кричала: «Ступай! А не то я сейчас же по телефону пожалуюсь на тебя твоему папе». Или, наконец, как уже было рассказано, вдруг потребует Нина, чтобы рыбка подарила ей подводную лодку и аэроплан. Этими вставками в сказку о рыбаке и рыбке больше всего возмущалась Маня. «Так нельзя, Нина», — говорила она. «Если свое, так уж свое и сочинять. А уж если сказку Пушкина разыгрывать, так надо говорить то, что там сказано». В этом споре ее поддерживал Ваня. Нина скоро соглашалась с ними и говорила то, что было в сказке. Елка предполагалась на второй день Рождества, и к этому времени представление о рыбаке и рыбке разучено было детьми превосходно. «А кто же у нас будет изображать стражу и слуг?» — спросила Маня. «Как кто? Да ведь у меня же в гостях будет много детей. И Зина, и Коля, и Костя, и Даша, и Сережа, и еще другие. Вот они все и будут играть слуг, стражу и бояр», — говорила Нина. Настал и желанный день. В большой столовой стояла разубранная елка. И как будто с нетерпением ждала той минуты, когда подожгут пороховую нитку, прикрепленную к свечам, чтоб сразу засиять огнями и блестящими украшениями. Нина, Маня и Ваня, одетые по-праздничному, в ожидании гостей ходили вокруг елки и прислушивались, не зазвонит ли в прихожей колокольчик. Вот, наконец, раздался звонок, другой, третий. Начали съезжаться гости. Нина, а за нею и Ваня с Маней, бросились в прихожую встречать их. Маня несколько стеснялась, потому что ей приехавшие мальчики и девочки были незнакомы. А Ваня был смелее, так как со многими он встречался и играл, когда жил в городе. Комната сразу наполнилась щебетанием, смехом, визгом и топотом детских ног. «Зина, Коля, Даша, Сережа!» — кричала Нина. «Посмотрите, какая у нас елка-то!» Все побежали в столовую и остановились, как вкопанные. «Ах!» — крикнула Нина. «Вот тебе и елка!» — сказал Ваня. «Елка с нами в прятки играет!» — пошутила Маня. И все весело засмеялись. А елка действительно исчезла. Мать Нины велела завесить елку простыней, чтобы детям интереснее было увидеть ее освещенную, во всем блеске огней, золота, серебра и разноцветных красок. «Давайте пока и мы играть в прятки», — предложила Нина. «Давайте, давайте», — закричали все. «Только здесь нельзя», — сказала Нина. «Пойдемте ко мне в детскую, там можно. Можно прятаться также в коридоре и в маминой спальне. Идемте». Дети побежали за Ниной, и началась веселая игра в прятки. Разойтись было где. Детская была большая, мамина спальня еще больше, а в широком коридоре стояли большие платяные шкафы, куда прятаться было особенно интересно. Один из мальчиков, Сережа, ухитрился даже взгромоздиться на самый верх шкафа и завалился там за наваленные кучей картонки. Найти его никто не мог, хотя искали все. Наконец детям надоело искать, и они начали окликать мальчика. «Сережа, выходи, довольно, а то играть не будем». Но Сережа не откликался. «Погодите, я сейчас заставлю его выйти», — шепнула Нина. «Сережа, выходи, елка зажжена, — крикнула она на весь коридор и побежала. За нею побежали и другие. Сережа пытался вылезти из-за картонок и начал барахтаться. Картонки посыпались на пол. «Ах, вот он где, на шкафу! Вот куда забрался!» «Ай да молодец!» — кричали дети со смехом. «Ну, выходи же, выходи! Теперь уж знаем, где спрятался!» Сережа барахтался и кряхтел, но никак не мог вылезти из-под картонок. «Помогите, не могу вылезти!» — взмолился наконец Сережа. «Сейчас, сейчас!» — закричал Ваня. Вскочил на табуретку и помог мальчику выбраться из-под картонок и слезть вниз. Из столовой раздался звонок. «Мама звонит! Значит, елка зажжена!» — крикнула Нина. Все дети со смехом и криком побежали в столовую. В столовой ждали детей радость и веселье. Елка переливалась огнями, золотом и серебром, а из открытых дверей в гостиную неслась музыка. Там Нинина мама играла на пианино. Дети прыгали и плясали вокруг елки, пели хоровые песни. Потом им раздали подарки, и они опять плясали и прыгали, и под музыку, и без музыки. Многие так устали, что отошли в сторонку посидеть. Но были и такие неутомимые, что как только начинала музыка играть, они вскакивали и прыгали без устали. В числе таких веселых прыгунов была и Нина. «А когда же мы сказку-то будем разыгрывать?» — спросил ее Ваня, когда она, запыхавшись, отошла от елки в сторонку посидеть. «Ах, я и забыла!» — воскликнула Нина. «Дети, давайте разыгрывать сказку о рыбаке и рыбке!» «Давайте, давайте!» — кричали все и хлопали в ладоши, хотя почти никто не понимал, о чем говорила Нина. Дети знали одно, что Нина предлагает какую-то веселую игру. «Где же мы будем разыгрывать?» — спросила Нина Ваню. «Да у тебя же в детской», — отвечал Ваня. «А отсюда из столовой откроем туда двери настежь. Только попроси маму, чтобы она велела расставить здесь против дверей стулья для зрителей». «Хорошо, хорошо», — согласилась Нина. «А теперь что делать?» «А теперь надо сговориться, кто кого будет играть», — сказал Ваня. «Да уж это известно. Я старуху, ты старика, Маня рыбку», — говорила Нина. «Да, только ты отбери из своих гостей слуг, стражу и бояр». «Ну, это мы сейчас устроим», — согласилась Нина. «Сережа, Митя, Коля, Даша», — кричала она, — «идите сюда, вы будете боярами, слугами и стражей». Когда отобралась порядочная кучка более взрослых детей, все они под предводительством Вани и Нины побежали в детскую сговариваться, как играть сказку о рыбаке и рыбке. Маленькие дети хотели тоже бежать с ними, но их не пустили. Некоторые расплакались, но раздалась музыка, и опять начался пляс вокруг елки. А в детской шли приготовления к представлению. Из кухни притащили настоящее корыто, и Нина уселась около него, укутанная няниным платком. В руках у нее было веретено и нитки. В стороне улеглась под большим голубым ковром Маня, изображавшая золотую рыбку. А около ковра, как будто на берегу моря, стоял Ваня с вязаным платком в руках. К подбородку Вани была приклеена большая борода, вырезанная из бумаги. Прежде чем открылись двери из столовой, Нинина мама усадила всех гостей на стулья и начала читать. «Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха прила свою пряжу». В это время двери в детской сразу открылись настежь, и все увидели, что там действительно так, как сказано в сказке. На сцене и старуха с пряжей, и старик с неводом на берегу синего моря. Все, смотревшие из столовой на сцену, захлопали в ладоши. Мама продолжала читать сказку дальше, а старик, Ваня, закидывал невод в море, вытаскивал, вытряхивал, опять закидывал, и, наконец, вытащил из-под ковра уцепившуюся за вязанный платок золотую рыбку Маню. Дети покатывались от смеха, а золотая рыбка Маня говорила: «Отпусти ты, старче, меня в море, дорогой за себя дам выкуп, откуплюсь, чем только пожелаешь». Потом говорил старик Ваня, отцепил от сети золотую рыбку Маню, и она юркнула в синее море под ковер. Все это очень веселило детей, и представление шло с чрезвычайным успехом. Но особенно понравилось, когда открылись двери, и перед зрителями появилась, как на троне, на умывальном шкафике Нина, покрытая одеялом вместо царской мантии, а на голове у нее красовалась корона из золотой бумаги. Нинина мама читала. Служат ей бояре да дворяне, наливают ей заморские вина. Заедает она пряником печатным. Вокруг стоит ее грозная стража, на плечах топорики держат. И действительно, царицу окружали бояре в высоких бумажных шапках. И стояла стража по бокам трона, с вырезанными из картона топориками на плечах. Смеялись много зрителей, когда царица велела прогнать старика с глаз долой, и когда стража чуть не зарубила его бумажными топорами. Но вот опять зовет старуха старика и уже в последний раз. И говорит старуха Нина старику Ване: «Воротись, поклонись рыбке. Не хочу быть вольную царицей, хочу быть владычицей морскою, чтобы жить мне в океане море, чтоб...» Нина запнулась и никак не могла вспомнить, что говорится в сказке дальше. «Чтоб служила мне рыбка золотая», — громким шепотом подсказывала Маня, высунув из-под ковра голову. Но Нина ее не слушает, топает ногой и говорит: «И чтоб была у меня подводная лодка и аэроплан, и чтоб умела я кататься на велосипеде». Раздается общий смех. Маня выскочила из-под ковра и замахала руками. «Нина, Нина, не так! В сказке не так!» — закричала она. Но Нина ничего уже не хочет слушать. Она соскочила с трона, схватила детей за руки и, в общем, веселье понеслась к елке. Так кончилось представление о рыбаке и рыбке. Вышло не совсем так, как в сказке, но все были довольны, а больше чего же и желать. Прозвучал рассказ Ульянова «Нинина золотая рыбка». Он был опубликован в первом номере журнала для наших детей за 1917 год.
Oh.
А теперь откроем январский номер журнала «Жаворонок» за 1913 год и прочтем новогодний рассказ Грахама «Капля от кашля». Маленький Хель Курт никогда не бывал в городе. Он родился, вырос и жил в уединенном домике на берегу Большого озера в Северной Ирландии. И как это озеро, бывал то задумчив и тих, то бесконечно весел и подвижен. Когда к нему поступила новая гувернантка, мисс Энсворт, он сообщил ей, что живет с бабушкой, так как его мать не похожа на других матерей. Она известная певица и поэтому не может жить с ними. «Вы знаете, она поет», — говорил он, задумчиво глядя в открытое окно на расстилавшееся перед ним озеро. «Она поет, как ангел. Так, по крайней мере, говорят. Но ангелам не приходится путешествовать по белому свету и оставлять дома своих детей. Мама зарабатывает очень много денег. Ее возят повсюду в самых лучших вагонах, и народ собирается толпами, только бы посмотреть на нее». Так всегда бывает, когда у человека хороший голос. «А вы хотели бы так петь, мисс Энсворт?» «Конечно, хотела бы». «А вы не скучаете без мамы?» — спросила гувернантка. «Очень скучаю. Я всегда ношу ее портрет в медальоне. И хотя другие мальчики зовут меня за это девчонкой, мне это все равно. Я готов все перенести за маму. А вы знаете, мама обещала приехать сюда к Новому году. Она едет теперь из Австралии и к Рождеству не поспеет. Я пишу ей уже в Лондон, и каждое письмо свое начинаю словами: «Не забудь про Новый год». Видите ли, у мамы так много дела, что она легко может это забыть. Ах, зимой мне так скучно здесь без мамы. Впрочем, вы не думайте, что всегда идет дождь, как теперь. Вот подождите, приедет мама, тогда будет весело». Я, вероятно, и не замечу, как пройдет Рождество. Все буду ждать маму. Но вот настало и Рождество. Из Лондона пришло письмо. Миссис Курт извещала о благополучном своем прибытии в Англию. Бабушка Хелли читала письмо вслух. Мальчик слушал с жадностью, облокотившись на ее колени, не спуская восторженных глаз с ее губ. Лицо его сияло, рот улыбался. Как вдруг он услышал последние строчки письма. «Весьма возможно, что в конце концов мне все-таки не удастся приехать к вам на Новый год. Вы пишете, что погода у вас отвратительная, а между тем я должна беречь свой голос. Я слегка охрипла. Доктор мой серьезно отсоветует мне ехать в Ирландию». Бабушка опустила письмо со словами: «Христина совершенно права. Надо быть благоразумной». Маленький Хель не шевельнулся. Только губы его задрожали, и он пристально смотрел в пол. «Я сегодня же напишу ей», — сказала бабушка. «Ты можешь тоже приписать несколько строчек, Хель, и завтра утром мама их получит». Хель кивнул головой и странным сдавленным голосом промолвил: «Можно мне послать мое письмо в отдельном конверте?» «Да, конечно». Мальчик медленно направился к дверям. В походке его сквозило горе, передать которое словами невозможно. «Послезавтра, канун Нового года», — думал он, — «а она боится погоды. И все из-за своего голоса». Он забрался в самый темный угол своей классной комнаты, сдерживая слезы, чтобы они не мешали ему писать, и судорожно принялся выводить крупные детские буквы на клочке бумаги, вырванной из записной книжки. «Она приедет, если прочтет это», — думал он про себя. На другой день Хель все время выглядывал из окна, как будто поджидая кого-то. Он не мог ничем заняться и бродил бесцельно из комнаты в комнату. Наконец, ожидания его увенчались успехом. Бабушка получила телеграмму. «Завтра буду с вами», — писала им мать. Лицо мальчика горело от счастья. Слезы радости подступали к глазам. День этот пролетел незаметно. Хелли рано забрался в постель, чтобы скорее проходило время. И когда к нему подошла мисс Энсворт, он, взволнованный и счастливый, прошептал ей: «Завтра вечером в это время ко мне придет мама. На ней будет одето красивое платье, такое мягкое и легкое, как пух. Но она позволяет мне всегда мять его, сколько я захочу». И он счастливо улыбнулся и зарылся лицом в подушку. «Я удивляюсь только тому, что твоя мама передумала и все-таки приедет», — сказала мисс Энсворт задумчиво. «Она приедет из-за моего письма», — с торжеством объявил Хель. «Вы знаете, что я ей написал?» «Я написал, что хотел бы, чтобы она навсегда потеряла этот противный голос. Тогда, по крайней мере, она могла бы жить с нами, как все другие матери». «Не забудьте, мама, о своем голосе. Пускай он пропадает», — писал я. «Зато мы с тобой будем всегда вместе. По крайней мере, она теперь увидит, как я люблю ее». Я закапал слезами все письмо. Оно было совсем смятое. «Как вы думаете, она потеряет голос по дороге?» — спросил мальчуган, судорожно цепляясь за рукав своей гувернантки. И в голосе его слышалась радостная надежда. «Как хорошо, если бы она его потеряла», — продолжал он задумчиво. «Гадкий мальчик!» — воскликнула гувернантка, отталкивая ребенка. «Я думала, вы любите свою мать, но теперь вижу, что ошиблась. Бог дал ей чудесный дар, а вы хотите отнять его у нее. Я не хочу больше говорить с вами. Если у мамы пропадет голос, то это значит, Бог вас наказывает за нее. Она не должна была ехать, гадкий скверный мальчик». С этими словами мисс Энсворт вышла из комнаты, закрыв за собою дверь, и даже не пожелав спокойной ночи Хелю. Бедный Хель остался лежать неподвижно и только спрятал голову под подушку, потому что на него напал страх. Упреки гувернантки тяжело подействовали на него. Он и не думал о том, что может причинить матери боль своими необдуманными словами. В ушах его звучали слова гувернантки: «Если мама потеряет голос, это значит, Бог наказывает вас за нее». Он сел на постель и с ужасом прислушивался к страшному ветру, завывавшему вокруг дома. «Ведь действительно, мисс Энсворт права», — думал он. «Если мама потеряет свой божественный голос, как говорят, то Бог рассердится за это на него. Надо непременно придумать что-нибудь, чтобы спасти этот голос». И мальчик дрожа кутался в одеяло. И в разгоряченной головке его быстро неслись одна мысль за другой. Вдруг лицо его просияло. Он нашел выход из этого ужасного положения. По ту сторону озера, в маленьком городке Ферипорт, находилась лавочка мисс Кайрон. Однажды она показывала Хелю склянку с какой-то красной жидкостью и рассказывала, что это прекрасное лекарство от кашля и горловых болезней. И тот, кто будет принимать их, никогда не потеряет голоса. Оставалось достать только этих капель. Правда, это нелегко, придется переезжать через озеро, но ради матери он готов на все. Он хорошо знал, что каждое утро старый Микки, или, как его называли, безумный Микки, переезжает через озеро, какова бы ни была погода. Его и прозвали за это безумцем. Значит, надо будет только добраться до лодки и спрятаться в ней. А раз он достанет капли, все будет хорошо. Мама не потеряет голоса, и все будут счастливы и довольны. Убаюканный этой мыслью, маленький Хель заснул крепким сном. Ему снились и мама в мягком красивом платье, и безумные Микки, и красные капли в пузырьке. На другой день он бежал под проливным дождем к лодке старого Микки, залез в нее и спрятался под брезент на дне. Он боялся только одного, что в такую ужасную бурю безумный Микки не отважится плыть по озеру. Он собрал все имевшиеся у него деньги, несколько серебряных монет для мисс Кайрон и 3 больших медика для Микки, и теперь ждал с сердечным трепетом, когда наконец наступит минута отъезда. Бедный мальчуган, однако, никогда не думал, что ему придется пережить тот ужас, который предстоял ему теперь, в то время как безумный Микки отважно лавировал в своей небольшой парусной лодке по бурному озеру. Хель прекрасно понимал угрожавшую ему опасность и со страхом взирал на бушующие волны. Не прошло нескольких минут, как он промок насквозь и весь дрожал от холода, но мужественно стискивал зубы и шептал про себя чуть слышно: «Это все ради мамы, ради маминого голоса. Надо только потерпеть немножко». Миссис Коурт приехала домой уже к вечеру. Голос ее, несмотря на продолжительное путешествие, не претерпел никаких изменений. Ей даже нравилось, что она пренебрегла советами доктора и в самом лучшем настроении духа направлялась к маленькому домику, где жили близкие ее сердцу. Первая мысль ее была о мальчике. Увидев испуганные лица, встретившие ее, она сейчас же крикнула с тайным предчувствием какой-то беды: «Где Хель?» «Мы не знаем, где он», — послышался чей-то робкий ответ. «Он ушел рано утром. Садовник видел его в проливной дождь на берегу озера и удивлялся тому, что мы выпускаем его в такую погоду. Он ничего не сказал об этом до тех пор, пока не узнал, что мы все ищем Хеля. Его искали уже и на берегу, но напрасно». Миссис Коурт больше не расспрашивала. Она посмотрела на лицо гувернантки, залитое слезами, на свою мать, точно окаменевшую от неожиданного горя, и, ни слова не говоря, бросилась бежать к берегу. Не успела она добежать до воды, как навстречу ей, из-за утесов, показалась маленькая фигурка, промокшая до костей, дрожащая от холода. В руках ее был какой-то маленький сверточек, которым она радостно размахивала по воздуху. «Милая мама, это для тебя!» — кричал мальчик, задыхаясь от радости. «Мне очень жаль, что я запоздал немного. Мы чуть было не потерпели крушение. У Мики сломалась мачта. Зато я купил тебе капель. Попробуй их. Они очень помогают». И с этими словами он протягивал ей маленькую склянку с красной жидкостью. Пузырек едва держался в его мокрой замерзшей руке. Когда миссис Коурт услышала слова мальчика, она громко зарыдала. Маленький Хель сильно встревожился. «Мама, ты уже простудилась?» — воскликнул он с волнением. «Вот тебе капли, прими их скорее». «Нет, дорогой мой мальчик», — прошептала мать. «Я задохнулась от радости, что вижу тебя, от радости, что мы вместе встретим Новый год». Прозвучал новогодний рассказ Грахама «Капля от кашля». Он был опубликован в первом номере журнала «Жаворонок» за 1913 год.
Thank you.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до встречи через неделю.
Дорогие братья и сестры, вновь настали святки нашего православного кино. С 20 по 23 января с 10 утра по 19 часов вечера в Центральном доме кино ежедневно будут идти показы 28-го международного кинофестиваля православного кино «Радонеж». Из 300 фильмов в этом году мы отобрали для вас 100 лучших. Приходите. Не пожалеете. Это ведь единственное время в году, когда нам можно вместе собраться, когда можно увидеть летопись духовных достижений нашего народа, вместе порадоваться, умилиться и поплакать. Приходите, мы ждем вас в Доме кино на улице Васильевской, 13, у метро Белорусская, с 20 января с 10 утра каждый день. Билеты в газете «Радонеж» и в Доме кино. До встречи.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 23 по 28 января сего года в торговом центре РМ. На выставке-ярмарке вы увидите своих старых знакомых, храмы, монастыри, монастырские подворья, фермерские хозяйства. Также на выставке-ярмарке будут присутствовать новые участники с очень интересной продукцией. Выставка-ярмарка будет проходить в торговом центре РМ по адресу 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева от центрального входа на ВДНХ. Естественно, проезд метро ВДНХ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Радио «Радонеж» традиционно участвует в выставке-ярмарке «Звон колоколов» и предлагает вашему вниманию приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Православное обозрение «Радонеж» – это газета, которая выходит раз в месяц и является православным обозрением. Этот номер будет посвящен многим насущным проблемам. Дорогие друзья, в нашей секции даже можно сделать пожертвование на радиостанцию «Радонеж» и подать записки для того, чтобы они прозвучали в эфире. Дорогие друзья, мы продолжаем сбор пожертвований для пострадавших храмов Донбасса. Традиционно мы помогаем храму святителя Тихона, патриарха Московского, в поселке Зайцево, это возле Горловки, и храму святого праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Шахты, Трудовская, города Донецка. Также воины наши просят о помощи. Кто желает помочь, приходите в нашу секцию. Секция номер 116 на выставке ярмарки «Звон колоколов» на втором этаже. Ждем вас, дорогие братья и сестры.